Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Еще зимой мы познакомили вас с удивительнейшим проектом, который называется «Усатый нянь». Это группа дневного пребывания детей, где все воспитатели, инструкторы исключительно мужчины. И вот сегодня мы отправляемся к ним снова для того, чтобы вместе учиться играть в уличные игры, которые так актуальны сейчас, в эту прекрасную осеннюю пору. О том, как полезны свежий воздух и подвижные игры, особенно для детей, знают все. Малая подвижность – причина многих проблем со здоровьем. Но игры – это еще и отличный инструмент воспитания. Осенью можно еще ухватить за хвост хорошую погоду. Впрочем, наши друзья из «Усатого няня» на такие мелочи, как погода, внимания не обращают вовсе.
Наш главный принцип – в любое время года, в любую погоду и с любым количеством инвентаря, он может даже специально не заготовлен, а то, что есть вот на земле. Мы с этим играем. То есть это основное, ключевое, что если идет дождь, значит, нам надо гулять, потому что если взять ребенка, ему все равно. То есть зачастую это взрослый ограничивает его пребывание на улице, что он за него боится. Скажем так, взрослому самому некомфортно в дождь, поэтому он на ребенка старается с улицы забрать. Вот. Но если мы обратим внимание, просто присмотримся, детям без разницы. Они готовились в лужу, вот, под дождем гулять. Соответственно, мы используем вот эти их потенциал, потому что ребенок маленький, он легко адаптируется к любым условиям, которые ему предоставят. А если еще в этих условиях суровых есть, ну, любовь присутствует, тогда это вдвойне быстрее все происходит. Вот. И задача научить детей приспосабливаться, с одной стороны, к дискомфорту, а с другой стороны, не выживать в нем, а научиться в нем жить радостно, творить, созидать и не обращать на это внимания. Потому что когда человек вырастает взрослый, побывав в такой среде, как бы, можно сказать, экстремально немножко, да, вот, на самом деле она не экстремальная, она обычная, вот, тогда он и в жизни, когда трудности у него случаются, он легче их переносит, то есть не обращает внимания на какие-то, может быть, дискомфорт временные даже, то есть он не замыкается и не фокусируется на том, что ему сейчас плохо, бедному, вот, тут там мокро, тут сыро, тут человек слишком тесно сел, вот, он фокусируется на другом, на том, как вместе с человеком что-то сделать вместе.
Для ребят из проекта «Усатый нянь», где с детьми занимаются исключительно мужчины, второстепенная и погода, и инвентарь. Это принципиальная позиция.
Ключевая идея вообще без инвентаря, потому что если мы выходим на улицу, инвентарь там он есть под ногами валяется. И стараемся использовать то время года, которое сейчас есть. Допустим, зимой вот мы играли со снегом, и это естественно. Значит, летом валяются палки, осень, когда листья опадают, листьев, с листьями очень много интересных игр можно придумать. Вот. Ну, а мы с собой берем простейшие, то есть веревки и палки. То есть, ну, можно этого тоже не брать, потому что палки валяются, и игры, которые мы делаем с веревками, мы можем не играть, а можем вместо веревок использовать что-то другое. То есть аналоги находить. Вот. Я знаю, что у многих родителей есть трудности, что нужны специальные вот игрушки, какие-то приспособления, яркие, красивые. Это вообще целый пласт современного, так сказать, направления развития креативности и творчества. Вот. Но здесь большая ошибка. Чуть я отступлю. То есть сейчас как бы современный мир говорит, что мы развиваем творческие способности ребенка и предоставляем ему 25 миллионов красок, которые он может выбрать и смешать. И там 25 миллионов разных фигур, которые можно составить, или деталей, которые можно скрепить, собрать мозаику. Вот. Но скажу вам по секрету или честно, то есть откровенно говоря, что это даже может сделать обезьяна. Из готового кабалуфабриката сделать какой-то продукт. Вот. Но мы же воспитываем человека, человека творческого. Соответственно, нужно, чтобы способность творческие развить, нужно, наоборот, ограничить выборы. То есть у меня вот есть одна палка, она у меня сегодня, и посох, и там, для парней автомат, и меч, и флагшток, все что угодно.
Современным мамам и папам, чтобы вовлечь детей в игру, нужно и самим настроиться на новый лад. Вместе с официальным костюмом и каблуками снять излишнюю взрослость и прыгнуть в детство с разбега.
Самый ключевой, на мой взгляд, фактор необходимости игры с собственным ребенком в том, что выстраиваются отношения. И отношения выстраиваются иерархически правильные. То есть тот, кто заводит игру, поначалу это родитель, будь то папа или мама, но ну, игры разные, поэтому с папой играть все-таки, ну, так уж повеселее. Соответственно, пока папа рассказывает, что это за игры, ребенок приучается и слушать, и приучается сотрудничать, потому что выгодно сотрудничать с тем, с кем прикольно проводить время. И эта связь закрепляется на уровне понимания, кто главный и как выстраивать отношения вот в таком естественном порядке вещей. Поэтому с точки зрения выстраивания глубоких доверительных отношений со своим ребенком, это крайне важное занятие. Начать нужно с себя в первую очередь, потому что если мне неинтересно, то, скорее всего, я не могу вовлечь в игру никого. Это может быть во взрослом мире, если мне неинтересно, то я могу вот как-то директивно поспособствовать тому, чтобы исполнялись мои поручения. То в возрасте таком юном и чувствительном ребенок, он считывает это на уровне, ну, включения в процесс. И если я его также директивно начинаю включать в игру, он очень быстро начинает эту игру саботировать, капризничать, уходить, ему неинтересно, начинаются конфликты, противостояние родителя и ребенка, в общем, куча проблем. Поэтому в первую очередь нужно, ну, понять, зачем вы родили ребенка себе, если уж так на то пошло. И это крайне, крайне важно для себя определить. Просто потому, что с маленьким человечком не может быть неинтересно. Он постоянно меняется, он постоянно разный. Кто же он такой вообще? Какие у него склонности, какие таланты? Как это понять? Как создать атмосферу для того, чтобы он их раскрывал? Как понять, на каком языке разговаривать с ним? В общем, это постоянное исследование. И вот в этом исследовании создаются те самые отношения творческие, в которых родитель раскрывается через свою компетенцию родительскую и творческую, как созидательную, ведущего. Собственно, и это уже игра. И достаточно просто перестать надувать щеки, достаточно немножко выдохнуть, перестать вот эту важность на себя нацеплять, перестать быть каким-то супер таким, ну, знатоком чего-то. Можно также совершенно не представлять, чего делать. Просто настрой должен быть внутри, готовности к творчеству. К творчеству. Я не знаю, но сейчас что-нибудь придумаю. Вот что-нибудь придумаю. Вот эта спонтанность. Вот эта вот готовность справляться с любыми вызовами. Вот это настрой, который родитель в первую очередь через свой пример показывает. И это фактически передача качеств от меня к моему ребенку или к тем моим ученикам, которые ходят на занятия. И за этим, кстати говоря, будущее, хорошо забытое старое, от мастера к ученику, когда передаются умения, там, знания, таланты и в основном качество. Так вот, я фактически, заводя игру с ребенком, передаю свои качества, свою жизнерадостность, свою легкость, свой настрой на сотрудничество, свою готовность преодолевать трудности и так далее, так далее. Зависит от разных игр, от разных задач, от настроения, от ситуации в целом.
Каждому родителю рано или поздно придется объяснять детям, почему важно держать свое слово и отчего то, что нельзя в одной ситуации, в другой просто необходимо. Как донести до ребенка такие сложные знания? Элементарно. Играйте.
О том, что можно и что нельзя. То есть вообще мало существует жестких у нас, скажем, запретов. Ну, то нельзя самоутверждаться за счет другого, причинять вред здоровью. Ну, в принципе, все. Больше нет запретов. Остальное все можно или нельзя, зависит от ситуации. И этому мы детей и стараемся в них это, их до них донести. Например, вот даже там бывает, не кричи, нельзя кричать. А самое кричать-то можно, иногда очень нужно. Вопрос, где можно кричать, а где нельзя. И в играх мы очень часто это проговариваем. То есть, как бы в форме загадки. То есть, вы кричать любите? Там, кто-то да, а кричать можно? Кто-то говорит, да, кто-то уже, значит, за, скажем так, форматированный социальными рамками, говорит, нет, кричать нельзя. И тогда начинаем. А, например, если, ну, горит там дом, пожар, там, или на помощь позвать, кричать можно? Да, то есть, соответственно, уже ребенок сам понимает, что есть ситуации, где можно кричать. Вот, и нам нужно делать, что делать? Это расширять понимание ребенка, где кричать можно, где кричать нельзя. Например, там, махать палкой. Не маши палкой, а махать палкой нельзя. Да почему нельзя? То есть есть ситуации, где можно и нужно. Допустим, будем играть с ними игру, где нужно палкой отбить мячик. Но как, если я палкой не буду махать, значит, я мячик не отобью. И таких примеров миллион. То есть вот эти жесткие запреты, они лишают ребенка понимания. То есть мы что хотим? Чтобы ребенок понимал, в каждый момент времени он мог адекватно той ситуации, которая возникает, среагировать Вот, и что-то сделать. Ну, желательно, чтобы не просто что-то еще, да, что-то созидательное, творческое, чтобы это было на пользу ему и тем людям, которые его окружают. Вот, поэтому жестких правил у нас не существует. Они существуют, может быть, в какой-то момент они могут жесткие, но мы перешли на другую игру, полянку там, или на другую игру, они уже, правила стали другие, они размягчились. И стали другие жесткие. То есть вот мы можем договориться, то есть, да, еще что важно, то есть есть уговор. То есть, допустим, мы договариваемся о правилах, и тогда это жесткая конструкция. Значит, их нужно соблюдать. Вот. Если ты не соблюдаешь, ты, значит, выходишь с этого круга и смотришь со стороны. Вот. Мы можем передоговориться, новые правила сформулировать, но правила мы не соблюдаем, как взрослые, так и дети. И это тот принцип, который позволяет ребенку научиться потом соблюдать правила в обществе. То есть, если мы уговор совершили, значит, я должен нанести до конца.
Итак, чтобы игра получилась, родителю нужно самому приступить к делу с удовольствием и интересом. Но что делать, если желание играть есть, а фантазия отказала? На помощь придет наше народное наследие. Вот где кладезь. Благо, информацию в наши дни найти легко. Главное, от полученных знаний поскорее перейти к делу.
Прикора, основное на местечке, ой, на прикора, основ то на местечке, ой. Еще Покровский 1,5 века назад исследовал детские игры как раз же по всей России, западной части, восточной части наших уголков, и сделал тоже свое заключение и сказал, ну, сделал вывод о том, что, конечно, это все развивает так же. Как и сама песенная культура, какие-то присловия, частушки, они тесно связаны как раз с игровыми элементами, где работает и физиология, мышление, психология, и как раз социальный уклад, он в них-то и устраивается.
Не знаете народных игр? Пойте. Или ставьте народные песни. Они сами по себе учат. А еще лучше делать и то, и другое. В усатом няне, пока мужчины играют с детьми, женщины поют неподалеку. Мамы счастливы, что в нашем городе появился проект, где дети получают то, чего так не хватает – мужское воспитание.
Это уже такая избитая фраза, но я ее все равно озвучу, что у нас воспитанием, да, в обществе занимаются женщины. В садике женщины, ну, за редким исключением, в школе тоже женщины, но в основном это женщины. Вот. И все-таки для сына, для мальчика, да, ну, необходима мужская среда. И часто бывает, даже в полноценных семьях, я ни в коем случае не говорю, что отца не хватает, его, конечно же, хватает, да, но все равно мальчику нужна мужская среда. Папа, он на работе, он, ну, выходные проводит с ребенком, а хотелось бы, чтобы еще больше было вот такого взаимодействия именно с мужчинами, чтобы был пример. Значит, у меня были мысли, мы пробовали в прошлом году пойти на тренировки, ну, спортивные конкретно. Там тренер, наставник, ну, авторитет, дисциплина, все это очень полезно, с одной стороны, важно. Но мне немножко в этой системе не нравится, что загоняют детей в такие рамки соревновательные, то есть это без конца все выходные соревнования, но мне это не очень нравится. Вот, и, ну, и как-то и ребенку не очень пошло, и не понравилось. А здесь именно это вплетено в жизнь, да, то есть вот эти занятия усатого няня, они вроде бы и игра, и тут же и наставления какие-то попутно происходят, какие-то ситуации, то есть это вот настолько вплетено в жизнь и нисколько от нее неотделимо, как отдельный какой-то спорт, он, конечно, тоже важен для развития физического, и не только физического, нисколько не умаляю, но здесь вот все вместе, и это настолько гармонично. И, ну, это вот сложно описать, это вот мои такие внутренние ощущения. И я очень рада, что есть вот такое место, куда можно вот привести ребенка, чтобы он именно вот в мужской среде был, жил.
Игры под руководством мужчин принципиально отличаются от того, что может предложить ребенку мама. Можно не сомневаться, дети будут в восторге.
Сегодня была игра «Гвозди». Мне она очень понравилась. Там надо брать палку. Это молоток. А, и надо в ноги забивать гвозди. Ну, вот так.
Подобное описание игры может напугать любую маму. Но поверьте, эти дети научены такой внимательности друг к другу, какую сложно встретить в детском коллективе. И все благодаря забаве и умным педагогам.
Гвоздики, тоже она игра у нас здесь родилась. Вот как раз Игорь проводил, он ее там, по-моему, придумал. Правила простые. Дотронуться палкой, вбить гвоздь в ногу. Вот, нога тогда заморожена, считается, человек не может двигаться, как в чай выручай, он просит помощи, спасите, помогите, или чай выручай. И товарищи его отпитывают ногу там, протирают, соответственно, гвоздик растворяется. Вот, соответственно, те, кто играет не ведущий, задача их просто уворачиваться, это физические движения и развитие координации. Вот, того, кого попали, значит, он замирает, остальные дети, у них есть риск. Нужно спасти и самому не попасться. Вот. То есть развитие товарищества, чувство такого локтя и помощи ближнему. Вот. Когда палку берет, допустим, не взрослый, а ребенок, тут ему уже нужно проявлять навык внимательно. То есть, потому что этой палкой, если он будет ей махать, да, можно сильно травмировать другого. Вот. Но мы специально используем такие вот опасные предметы. Вот. Потому что если, допустим, их не использовать... как бы чуткости учить там, в мягкой перине, оно можно. Вот. Но когда человек берет что-то такое опасное, соответственно, сразу чуткость пропадает. Так вот, мы наоборот помогаем ребенку понять, что есть такие вещи, где ему действительно нужно очень внимательно относиться к другому человеку. Вот. И через вот такие вот предметы, которые могут ушибить, там, сделать дискомфорт другому человеку, и ему же самому. Вот, мы их используем специально. Вот. Ну, конечно, меры предосторожности мы принимаем, объясняем, как держать. Когда он, допустим, еще не понимает, вводим дополнительные, например, ограничения. Держать только палку там вертикально. Вот. Тогда концом он не попадет.
Глядя на задорные, бесконечно сменяющие одна другую игры в усатом няне, невольно задаешься вопросом, откуда они их берут. Конечно, учатся у специалистов, в основном у этнографов. Но это не главное.
Всех игр не упомнишь. Вот мы, значит, приглашали специалистов. Павел Петрович Сакирко есть такой специалист, собиратель игр. Он известен в нашей стране. И мы были у него на семинаре. Всех игр не упомнишь. Мы отыграли за несколько дней игр 300. Но эти 300 игр, они не запомнились все полностью. Поэтому есть соединение, то, что мы используем. Что-то из одной игры, что-то из другой игры слепили, получилась третья игра. Игра «Гвоздики». Непонятно, как она родилась и как она придумалась. Была одна палка, были дети, было холодно, и что-то мы начали бегать. Бегать скучно уже, потому что постоянно бегаем. Ну вот начали придумывать что-то с палкой, чтобы повыше коленки поднимать, чтобы прыгать это было через палку позадорнее. Ну, в общем, суть в том, что когда есть сотрудничество и отношения выстроены с детьми, дети много сами предлагают чего. А может быть, они не предлагают, но подхватить их интерес к чему-то, к какому-то предмету, к какому-то там, или событию, или к движению, это движение можно обыграть. Вот, например, мы только что бросали с Федором палки, и нам дети не дают это делать уже столько, сколько мы хотим. В тот момент, когда мы их отпускаем на свободную игру. Потому что они смотрят на нас, и они тоже хотят вовлекаться с нами в эту игру. Поэтому они так палку эту не могут кидать. Мы придумали вариант, в котором они могут тоже эту палку ловить. И методически мы с ними работаем на преодоление собственных страхов от летящих к ним предметов. Навык координационный по хватанию, по чувствованию дистанции, по прикладыванию силы к броску и так далее. В общем, отсюда рождается целая методика, которую можно привязать к конкретной игре. Но если мы отталкиваемся только от методики, то можно не выдумать ни одной игры, потому что слишком много условий надо соблюдать. Слишком много правил нужно включить в эту игру. Нужно отталкиваться от того, что мы думаем является одним из краеугольных камней в любой игре, это удовольствие и радость от процесса, от совместного вот этого творчества, выдумывания этих самых игр, и переходить к уже более сложным задачам, которые в этой же игре можно применить.
Ну а если кому-то сложно вот так же весело играть с детьми, игр на ум не приходит, усатые няни научат. Итак, игра «Зайцы и волки».
Названия они могут, из контекста, допустим, и, скажем, это просто форма игры двухчастная, где есть жизнь веселая, есть жизнь опасная, то есть когда нужно среагировать и спастись. Вот. Ну, как в любой человеческой жизни, есть моменты, когда у нас все хорошо, радостно, есть трудность, которую нужно быстро решить. Вот это «Зайцы и волки» — это из этой серии. То есть веселая часть, тут помогает у нас балалайка сегодня. погода хорошая, пальцы не мерзнут, поэтому мы используем инструмент, который создает и очень помогает, на самом деле, в управлении ситуацией без слов. То есть можно словами там говорить, хорошо или плохо, да, но лучше музыкой подсказывать. То есть музыка веселая, зайцы бегают на поляне, рвут капусту, морковку, музыка тревожная, зайцам нужно за черту перебежать, спрятаться в свой домик. Кто не спрятался, того волк хватает, щекочет, ну и создает тоже такие условия, чтобы дети убежали. Вот, ну здесь есть, во-первых, тоже несколько слоев, да, есть просто вот эта вот ситуация радости и ситуация, когда нужно ребенку быстро убежать, то есть быстро, ну, внезапно среагировать. Потом мы создавали еще препятствия. Допустим, у нас была черта, потом мы стали эту черту поднимать выше. То есть ребенку нужно уже не просто убежать, а преодолеть еще препятствие. Вот. Потом она может быть усложняться. Тут до бесконечности. Что сначала мы учим ребенка самого спастись, потом спастись товарища, которого вдруг попал в беду. Вот. Потом мы можем усложнять тем, что, допустим, не просто черту нужно, а на какое-то ограниченное пространство всем забраться. Вот тут начинается вообще чехарда. Все начинают сначала за себя. Эти спихи вот тут падают, все слезы, сопли, вот. Но если это повторяя, разъясняя и наставляя, то есть не просто как бы оставить их, а помогать им осознать, что представьте, это ваши братья и сестры, которые вы свалили, там волк их съел, вот. И дети включаются и начинают осторожно, помогают уже другим, затаскивают на этот островок безопасности. То есть вообще смысл на самом деле, который вот просто в играх, мы можем их наполнять, добавлять в зависимости от того, чего не хватает сейчас детям. Ну вот тех качеств, которые есть, как физических, так и психологических. То есть, ну, мы же все видим, что этот ребенок слишком капризный, этот слишком эгоистичный, этот слишком тихий, этот слишком там бурный. Соответственно, мы их начинаем огранивать, притирать друг с другом, вот, выравнивать. И видим, например, эти не умеют прыгать, эти не умеют бегать. Поэтому и вот форма игры мы выбираем задачи. Мы ставим в соответствии с тем, чего не хватает ребенку. Вот, поэтому чему учит, это чему мы хотим научить в этой игре ребенка, тому она и учит, по большому счету.
Игра номер два – рыбаки и рыбки.
Рыбаки и рыбки – тоже у нас была сеть, значит, в которой рыбаки ловят рыбу. Задача рыбы – не попасться в сеть. То есть как бы, вроде весело, а вроде есть и наука в том, что, опять же, вот есть какая-то препятствие на меня движущееся, хочет меня поймать. Соответственно, мне нужно проскочить и остаться живым-невредимым, но при этом еще в хорошем настроении. Потом мы усложняли, делали много веревок. То есть нужно координацию, скажем так, развивать. Бывает, некоторые дети, вот их, когда поймали этой сеткой уже, у них ступор возникает. То есть вот мы тут музыка еще помогает, она же музыка подстегивает, ребенок начинает действовать. То есть бывает в жизни, когда вот ситуация она сложная случилась, мы как бы зажались, все, и дальше не идем. Вот. А на самом деле, если мы начинаем действовать, мы понимаем, что любая проблема решается, когда мы начинаем действовать. И это, в принципе, то же самое здесь в этой игре происходит. Когда ребенку мы начинаем действовать, либо словами мы подбадриваем, давай, давай, пролезай. Вот. Ну, а также очень сильно музыка, особенно вот, наши наигрыши, которые там много чего поднимают, еще с ритм-акцентом правильным, вот, нашим традиционным. Вот. Тогда ребенок начинает действовать, и, грубо говоря, у него записывается опыт и навык выходить из трудных ситуаций, а не замирать. Потому что, ну, остановка – это смерть, движение – это жизнь.
Движение – это и правда жизнь. А если оно не спонтанное, а направляемое опытными наставниками, цель которых – вырастить хороших и счастливых людей, способных к сочувствию и взаимовыручке, то цены ему нет. Так выходит, что главные уроки жизни проходят не за партой, а вот здесь, на лужайке, за веселой игрой. С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!